Прысуд абмяркоўваем з Павлом Сапелкам, юрыстам праваабарончага цэнтру «Вясна». «Вясна» была адным з ініцыятараў гэтага працэсу, а таксама з дачкой Анатоля Красоўскага, Леры Красоўскай. Добры дзень, Павел, добры дзень, Лера.
Добры дзень.
Добры дзень.
Я коротко перакажу тое, што мы ведаем на момант нашага эфіру. Акурговы суд Раршах апраўдаў Юрыя Гараўскага па абодвух выстаўленых абвінавачаннях у гвалтоўным знікненні людзей і ў вядзенні правасуддзя ў зман. Юры Гараўскі заявіў, што прысуд яму зразумелы. Гэта паведаміла суду карэспандэнтка Deutsche Welle. Лера, ваша першая чалавечая рэакцыя на гэта?
Ну, першая моя реакция – это абсурд. Это, ну, я не разумею логику судьи, але напевно, мы ее зразумеем, коли отримаем детальный расклад.
А Павел, коли ласка, с юридичного пункта гледжения, что означает гэты присуд, что вам зразумело на гэты момент?
Ну, на гэты момант зразумела тое, што справа Гараўскага разглядалася ў еўрапейскім судзе, дзе яму былі забяспечаны ўсе правы і гарантыі, якія у тым ліку ўключаюць права быць апраўданым, калі доказаў яго віны будзе недастаткова для таго, каб прысуд быў абвінавачаны. Тому зараз нема докладной позиции, коли мы будем ведать певные обставины, якими руководствовался суд, то мы будем принимать решение об своих дальнейших шагах, кроках.
От мы маем некаторую інфармацыю з суду, які падаюць корэспонденты Deutsche Welle, і вот паводле іх суддзя, калі тлумачыў прысуд, заявіў, што гэта асаблівы выпадак, у якім замешаная ўлада, гэта цытата, і ўлада адказная за гвалтоўныя знікненні. Далейшая цытата: гэтыя факты не павінны выклікаць сумненняў. Але на допыце абвінавачаны заблытаўся ў супярэчнасцях і ўхіляўся ад адказаў. Вот такім чынам вядомае нам цяпер тлумачэнне суддзі. Павел, ці апраўдальны прысуд Гараўскаму, ну, не мяняе сутнасці адказнасці ўладаў за выкраданні?
Не. Адказнасць ўладаў тут не нікоім чынам не ставіцца пад сумнеў. Таму мы будзем далей патрабаваць ад уладаў правесці як далейшы разгляд гэтай справы, так і перадачу гэтай справы ў нацыянальнай юрысдыкцыі ў суд.
Што гэта азначае?
Гэта азначае, што менавіта беларускія ўлады павінны канчаткова паставіць кропку ў справе выкрадзеных палітыкаў. Беларускія ўлады павінны прыцягнуць к адказнасці тых, хто віноўны ў знікненні і меркаваным забойстве палітыкаў.
Ой, гэта выглядае можа адбыцца тады, калі будзе змененая ўлада ў Беларусі. Так.
Ну, так гэта можа быць, але гэта павінны у любы час і ад той улады, якая ёсць зараз.
Лера, мы з вами гутарылі ў апошні дзень суду 20 верасня, і вы тады сказалі, што вам не важна, колькі дадуць Гараўскаму, 3 гады ці 30. Для вас важна, што калі суддзя вырашыць, што ён вінаваты, то будзе прызнаны факт, што адбылося з вашым бацькам, з Юрыем Захарэнкам, з Віктарам Ганчаром. Вось цяпер, калі не прызналі Гараўскага вінаватым, вот наколькі вот гэтая самая важная для вас частка, наколькі яна існуе, наколькі гэта рэальна з выніку гэтага суду для вас?
Ну, ведаеце што, я пакуль не ведаю, як сябе адчуваць, як рэагаваць. Я пачакаю, калі мы атрымаем дэтальную справаздачу ад суддзі, гэта зойме некалькі тыдняў, да некалькі месяцаў, я так зразумела. Но, але ж так, я шчыра кажучы, не разлічвала на тое, што адбылося сёння.
Дякую, Павел.
Дякую, Павел.
Вы такую важную рыбарку на початку сказали, что это отбылось в Европейском суде. И, напевно, ну, вот, вельми важно потлумачить, что решение суда – это не есть истина в опошней инстанции, а это то, что было признано доказанным, та, на что были певные доказы. Вот что важно разуметь белорусам, которые вельми сподевались на решение этого суда, которое даст некий штуршок до дальнейшего расследования справы зниклых. Что треба потлумачить белорусам, что до решения этого суда, какие иллюзии не треба иметь?
Ну, я еще раз скажу, что у обвинувачиваного было право быть оправданным, коли суде сдалось, что нема достатковых доказов его вины. Швейцарский суд – это не белорусский суд, где обвинувачиваный будет осужденный у любым выпадку, ти он виновный, ти он невиновный. Коли мы будем бачить, что выводы суда не пэўныя, не пераконваюць нас у...
Я выбачаюся перед аудиторией, у нас узнікли технічные проблемы, у выніку яких Павел Сапелка часово не мае магчымасці злучэння з нашай студыі, а на сувязі по-ранейшаму Лера Красовская, дачка выкраденага Анатолія Красовскага, і мы абмярковаем прысуд Юрыю Гараўскаму. Ну вот суд, паводле корреспондента Deutsche Welle, прыйшоў до высновы, што Юрый Гараўскі магчыма служыў у Сахры, але ягоная роля ў выкраданнях застаецца няяснай. Магчыма, ён чуў аб гэтым ад калегаў, так перадае слова суддзі корреспондэнтка Deutsche Welle. Што гэта значыць з пункту гледжання от нашых уяўленняў праваабарончай супольнасці, уяўлення міжнароднай супольнасці, аб ролі Гараўскага, аб яго паказаннях, тое, што суд засумняваўся, ці быў ён у гэтым спецыяльным атразе?
Ну, як Павел сказаў, напэўна, у суду падалося, што не было дастаткова доказаў. І таксама Павел адзначыў, што падсудны маў права быць апраўданым, калі доказаў было недастаткова. І відавочна, гэта тое, што адбылося. Я не ведаю, як трэба судзіць, дастаткова доказаў ці недастаткова. Я не юрыст, я не суддзя. Мне падаецца, што Гараўскі казаў праўду, але... Яшчэ раз, я не суддзя, я не та персона, якая яго судзіць.
Ці ёсць у вас магчымасці абскардзіць гэты прысуд, ці гэта канчатковае рашэнне?
Не, гэта не канчатковае рашэнне. Натуральна, ёсць магчымасць абскардзіць прысуд, і на дадзены момант я думаю, што гэта мы будзем рабіць. Але, па-першае, мы павінны атрымаць дэтальную справаздачу суддзі, каб зразумець, што для суддзі было важна і чаму менавіта такі вырак.
Ну, я так разумею, што такі вырак вас не спыняе ў вашай грамадскай дзейнасці, якая ўжо не адно дзесяцігоддзе працягваецца па справе высвятлення праўды і прыцягнення вінаватых да адказнасці ў выкраданнях і забойствах апазіцыйных палітыкаў. Што вы працягнеце рабіць?
Ну, што буду рабіць далей? Наступны крок, самы лагічны, абскардзіць рашэнне суду і выйсці на іншы ўзровень.
Дзякую вялікі. І у нас аднавілася сувязь з юрыстам праваабарончага цэнтру «Весна» Павлом Сапелкам. Павел, пасля такога прысуду, якія застаюцца магчымасці для будучага крымінальнага пераследу ўсіх датычных да выкрадання і забойства, да замоўнікаў, да арганізатараў, да непасрэдных удзельнікаў? Якім чынам гэты прысуд уплывае ці не уплывае на далейшы пераслед?
Ну, мы будем так само подтримливать высылки родных, зниклых у тым, как обскардить ці іншим чином продолжить криминальный переслед у всех, кто может быть дотычным до этой справы.
А у якіх краінах гэта можа адбывацца? Вы на пачатку сказалі, што гэта магчыма ў Беларусі, але ці ёсць магчымасці яшчэ ў іншых краінах гэта рабіць праз універсальную юрысдыкцыю?
Ну, зараз ми будемо говорити про Швейцарію і про гэтый присуд, який був сьогодні, і коли буде на тое жадання і воля потерпілих сімей, то ми, безумовно, будемо підтримувати гэты висілки.
Павло, як ви маркуєте, як пропаганда може скористатися гэтым рашэннем суду?
Безумовно, пропаганда буде використовувати гэты присуд і тое, що відбулося, і чого не відбулося у своїх інтересах. Але у мене є тільки один запит до пропаганди, каб яны задали питання білоруським уладам і білоруським слідчим, чому по гэтый час не було завершено расследування кримінальної справи по зникненні відомих політиків і бізнесмена Анатолія Красовського. Я хочу задати питання, чому до гэтага часу не знойдзены сліди меркаванага забойства гэтых людзей. І вось по гэтаму шляху трэба ісці прапагандыстам, калі яны пытаюцца, неяк намагаюцца быць падобнымі да журналістаў.
Павел, я хотела звернуть увагу на апошнее слово Юрия Гараўскага, у яким ён заклікаў суд не выносить суровый присуд. Паводле яго, тады ніхто з тих, хто ведае пра злачынства режима, не будзе даваць пра гэта паказанні. Вось цяперашні присуд, магчыма, гэта такі сигнал людзям, які ведаюць пра злачынства, што яны могуць даць паказанні, што яны не будуць жорстка пакараны. Як вы мяркуеце, можна такі варыянт разглядаць вот у гэтым присуді?
Ми можемо шмат розглядати можливості, але це питання не сьогоднішнього дня. Махчима тое, што еўрапейскія ўлады не казняць без суда і следства тых, хто сведчыць пра злодзеянне беларускага рэжыму, можа гэта стаць нейкай падставай для таго, каб з'явіліся новыя сведкі ў такіх вельмі важных для беларусаў справах.
Лера, як вы мяркуеце, магчыма, што такое рашэнне суду якраз паспрыяе таму, што новыя сведкі з'явяцца?
Ну, я не ведаю, час пакажа, пабачым. Я спадзяюся, што так.
Быў пазоў і кампенсацыя, але паколькі Гараўскага прызналі невінаватым, то гэты пазоў ваш і Алены Захаранкі на 200 тысяч франкаў будзе перанакіраваны ў грамадзянскі суд, і судовыя выдаткі на суму амаль 45 тысяч франкаў пакрые швайцарская дзяржава. Якія перспектывы атрымання кампенсацыі вось у рэчышчы такога прысуду, Лера, вы бачыце?
Ну, гэта не да мяне пытанне, бо я не юрыст, але які бы не быў прысуд, для мяне атрыманне гэтай кампенсацыі не было рэальнай опцыі ні ў якім выпадку. У любым выпадку нешта, што не само сабой разумеецца, і нешта, што можна ўзяць за асобу, у якой нічога няма. І так само швейцарскія ўлады хоць замець яго, нават тэарэтычна, калі б ён быў неапраўданы, выплаціць кампенсацыю, бо я, напрыклад, не з'яўляюся грамадзянкай Швейцарыі. Я не ведаю дакладна дэталі, але натуральна я на кампенсацыю не разлічвала ні ў якім выпадку, а зараз так і ўвогуле.
Лера, якая была рэакцыя ў вашай сям'і на гэтае рашэнне?
Хана яшчэ не абсудзілі з маёй сям'ёй гэты прысуд.
Павел, у мяне да вас апошняе пытанне. Калі глядзець, гэты прысуд нечаканы, і я так разумею, што не той, якога хацела, патрабавала беларуская праваабарончая супольнасць, але тым не менш, што ў гэтым прысудзе вельмі важнае канстатуецца ў справе зніклых.
Я зараз не гатовы адказваць, таму што я не бачу цалкам гэты прысуд, але галоўнае, што для мяне менавіта гэта тое, што ні гэтым прысудам, ні іншым вынікам суда не ставіцца пад сумнеў пры датычнасць беларускай дзяржаўных дзеячаў да знікнення палітыкаў.
Дзякуй вялікі за тое, што змаглі прыйсці ў эфір «Свабоды прэміум». Мы працягнем вывучаць гэтую справу, працягнем збіраць каментары і ў далейшых нашых эфірах больш дэтальна паспрабуем патлумачыць, што азначае гэты суд. А сёння гасцямі «Свабоды» былі Лера Красоўская, дачка Анатоля Красоўскага і юрыст правабарончага цэнтра «Весна» Павал Сапелка. Дзякуй вам вялікі. Я, Ганна Совась, развітваюся з вамі. Заставайцеся ў бяспецы і са «Свабодай».
Подкасты «Радио Свобода».
У Беларусі маюць увесці абавязковую адпрацоўку нават для тых студэнтаў, якія вучацца за ўласныя грошы. А калі ты вучышся за кошт бюджэту, то адпрацоўваць давядзецца яшчэ даўжэй. Пра гэта мы пагутарым сёння ў праграме «Падзея і каментар» на канале «Свабода прэміум». З вамі Алексей Знаткевіч. І наш госць сёння Андрэй Лаўрухін, дырэктар па даследаваннях Інстытуту развіцця і сацыяльнага рынку для Беларусі і Ўсходняй Еўропы. Добры дзень.
Добры дзень.
На нарадзе ў Лукашэнкі прагучала наступнае. Калі ты вучышся за свой кошт, табе давядзецца адпрацаваць 2 гады. Калі ты вучышся за кошт бюджэту 5 гадоў, а калі ты так званы мэтавік, то бок ёсць дамова з канкрэтным прадпрыемствам, гэта 7 гадоў. Улады тлумачаць бюджэтнікаў, прынамсі, і мэтавікаў тым, што, маўляў, табе заплацілі за тваю вучобу, дзяржава скарыстала дзяржаўныя грошы, калі ласка, адпрацуй. На вашу думку, ёсць рацыянальная зерня ў гэтым? І якія праблемы вы бачыце з такім падыходам?
Ну, першая праблема, безумоўна, тая, што ўсё ж такі адукацыя была, дарэчы, ў першай законе аб адукацыі ўвогуле бескаштоўнай. Гэта потым з'явілася такое падзяленне на бескаштоўную і каштоўную адукацыю. Але ўсё ж такі гэта асноўны такі сацыяльная дамова, што дзяржава бярэ на сябе выдаткі за прадстаўленне адукацыі. Гэта асноўная адна з такіх вельмі істотных абавязацельств сацыяльна арыентаванай дзяржавы. Калі яна вось выстаўляе такі кошт кожнаму грамадзяніну, да, то гэта азначае, што перапісваецца вось такая сацыяльная дамова паміж кожным грамадзянінам і грамадзянкай і дзяржавай. І гэта такая навіна, якая сведчыць аб тым, што вось дзяржава ў асабленні Лукашэнкі прапануе новую сацыяльную дамову. І зараз пытанне ў тым, як грамадзяне будуць рэагаваць на гэтую прапанову з боку дзяржавы. То бок, яны, калі так, новыя адносіны, куды яны панясуць грошы? Вось гэтая адукацыя, калі яна так шмат каштуе, ну, гэта другое пытанне, да? А што менавіта ў ёй такое ёсць, што яна каштуе столькі грошаў? Да? То бок, трэба, калі вы пераустанаўліваеце, перазапускаеце гэтыя адносіны і кажаце, што тое, што было бескаштоўна, зараз будзе каштаваць вось такія грошы, дарэчы, вялікія грошы, то, ну, рацыянальна паставіць пытанне, добра, давайте скажыце, што гэта за адукацыя, што яна такое ёсць, што яна, напрыклад, каштуе столькі ж, колькі там нават значна даражэй, чым, напрыклад, у Германіі. І, значыць, а мы тады вырашым, куды мы гэтыя грошы панесем. Можа, мы панесем тады, калі яна там, так столькі каштуе, можа, лепей у Германію панесем тады гэтыя грошы.
Але я выбачаюся, рэч у тым, што ну, платная адукацыя, яна існавала ўжо даўно, але вось логіка ўлады ў тым, што, маўляў, платнікі ўсё роўна не плацілі поўную цану. Ніхто, маўляў, у Беларусі не вучыцца платна. яны пакрываюць паводле логікі ўлады 50-70%, прынамсі так сказаў міністр адукацыі Андрэй Іванец, і таму ўсё роўна дзяржава субсідуе гэтую адукацыю, і таму людзі абавязаны адпрацоўваць. Вось ці лічыце вы, што ўжо быў гэты кантракт, што чалавек, калі ён вучыцца бясплатна, ці прынамсі часткова субсідуецца ягоная адукацыя, ён адразу разумеў, што трэба адпрацаваць для дзяржавы потым.
Ну, видите, бачите, тут все повольно, да, так, не одночасово, не одноразово отразу ж были такие умовы. Конечно, ну, по-перше, были 8 для бюджетников, але люфт для всех, кто не жадал идти на эти умовы, домовы, исновал, и исновал он именно в том, что человек мог пойти на каштовные, платные, то бог, да, навучание, и тем самым отримовал свободу, куплял свободу, и он куплял эту свободу. Зараз кошт свободы подвысился значно, и сама свобода, наоборот, звузилась. И в этом смысле так, вот эта новая умова домовы, она по кропле накапливалась. Сапраўды, мы можем сказать, что ну, это такое не, надто, не полностью бескоштовное было. Мы платили, дети платили тем, что яны годами своего життя, наилепшего, да, или яны отпрацовывали 2 года. Але были такие, ведаете, дирки такие, можно было неяк про всякие формы мухлярства обысти державную систему, зробить такие эффективные справки, как бы цим бы вы нашли работу, на самом деле вы там не працуете, працуете в другим месте. Все это было вот так, ведаете, вельми такая диравая была система, и было шмат махчимостью, как я ее обысти. Зараз держава приперла до стенцы, ну так, на мерах и в этих системах контролю, какие створены. Вот эта простора для обыхода системы значно звузилась, она стала вельми такой складанной, и в этих умовах ну, ситуация якостно иншая. Теперь вот это были спробы с боку державы не сделать так, как громадяне и громадянки не зауважили, что контракт повольно изменяется. Социальный контракт. Але зараз, ну, такие вот колькостные показчики перешли в якостные. Зараз зразумело, что амаль что нема никаких магчимостей уйти. Это поле для маневра настолько звузилось, что, ну, вот мы подходим до того, что мы разумеем, громадяне, прежде всего, да, разумеют, до чего это ведет. Да, вот такой якостной измены умов домовы. Социального контракта.
Вы уже сказали про Немеччину, что там адукация может каштовать нават меньше, чем у Беларуси. Насколько я разумею, первая высшая адукация у Немеччины, когда ты выучишься по-немецку, она бесплатная. То же самое, например, в Чехии. Когда ты выучишься по-чешски, нават когда ты не чешский гражданин, ты выучишься бесплатно. С чем это связано? С тем, что Чехия... И тем больше Немеччина богатейшие краины, и Беларусь просто не может себе дозволить этого, ці есть все-таки некая иншая причина?
Ну, безумовно, это связано с системой приоритетов державы, да? Системой приоритетов. Вот что приоритетно? Куди держава инвестує свои капиталы, свои финансовые, инфраструктурные и так далее? Для Германии, Чехии и шерегу, до речи, інших держав европейских, я бы сказал, навод большести европейских держав, вот адукация – это, ну, амаль что самый истотный ресурс, у які треба инвестовать гроши. Минавито вот у ситуации, коли мы кажем про створение вот такого громадянства ведов, да, ті информационного вот такого информационной экономики, экономики ведов. Вот, коли вы разумеете это, то главный ресурс отримовывается, это вот люди и их веды и компетенции. И коли вы так бачите будущее и так себе позиционируете, то первый приоритет, безумовно, инвестиции в адукацию в этих людей. Потому что это и есть то, что створяет нового человека, новой экономики, нового громадства будущего. Вось у выпадку з Беларусю атрымоўваецца, што не адукацыя гэта не з'яўляецца прыярытэтнай дзейнасцю. Гэта ўжо, ну, дзяржава як быццам бы кажа, ну, вы жадаеце калі адукацыю, то заплаціце. Гэта такі, ведаеце, ну, як такі вось нешта, такая паслуга, якая дзяржава не бачыць сабе вось у спісу прыярытэтаў. Одной из наиважнейших с тех, где там треба куда инвестовать. Мы кажем, ну, что сте я буду инвестовать, але, коли вы же гаджадаете гэтага всего, то, коли ласка, платите. А, то бог гэта перекладается на плечи вось громадян, и держава таким чином дае зразуметь, что адукация не мой приоритет. А, я не буду туда инвестовать.
Зразумела. А вось недавно у нас выйшаў матэрыял, нашы журналісты высветлілі, што ў горадні знялі некалькі дырэктараў школ за тое, што зашмат выпускнікоў іх школ паступілі вучыцца за мяжу. На вашую думку, пра што сведчыць гэты крок і ці дапаможа гэта заахвоціць беларускіх школьнікаў, абітурыентаў потым ісці ў беларускія вышэйшыя навучальныя ўстановы і не з'язджаць, напрыклад, у Польшчу?
Ну, ведаеце, гэта, канешне, такая вось чарговы крок у напрамку вось ператварэння адукацыйнай установы, адукацыйнага працэсу у такую, ну, пенітэнцыярную сістэму, то бок у турму, ці ў нейку такую вось армейскага тыпу, дзе вабіць у сваю сістэму адукацыі нацыянальную дзяржава не ўстане. Яна не можа так зрабіць, каб людзі ішлі туды. Яна, наадварот, стварае умовы, якія адштурхоўваюць усіх грамадзян. Ну, дарэчы, падвышэнне коштаў дакладна не вабіць. Да? Яно, вось, калі так падвышаюцца кошты на тыя ж самі адукацыйныя паслугі, якія, дарэчы, яшчэ і пагоршыліся, таму што даволі шмат якасных выкладчыкаў і навукоўцаў пакінулі краіну з-за рэпрэсіяў. Вось у гэтых умовах дзяржава не можа нічога зрабіць такога, што як магніт прыцягвала гэтых маладых хлопцаў і дзяўчын. У яе няма вобразу будучыні, яна не можа прапанаваць нейкія такія адукацыйныя прадукты, якія былі канкурэнтаздольныя з астатнім светам і нават з суседзямі. І па гэтаму застаецца толькі адзін інструмент. Гэта сілавы. А менавіта так, што калі вось абмяжоўваць магчымасці вось саміх грамадзян пакінуць гэтую тэрыторыю, вугу, да? Пакінуць тэрыторыю Беларусі і выйсці ў іншыя адукацыйныя прасторы. Вось адзіны негатыўны такі вось сілавы сцэнар, які разыгрываецца зараз толькі на вось сфера адукацыі на гэтай у гэтай галіне. Вось так толькі і можа рабіць зараз вось гэтай улады, якія ёсць, да? І што гэта будзе рабіць? Безумоўна, гэта будзе і далей адштурхоўваць, і людзі будуць бегчы з гэтай сістэмы і з гэтай краіны, таму што вось гэта безумоўна не прыцягвае і не вабіць.
Калі такія рэчы абмяркоўваюць, вось гэта абавязковае размеркаванне, як утрымаць людзей, часам згадваюць такую спецыяльнасць, як доктар, медык. Маўляў, дзяржава ўкладае вялікія грошы ў адукацыю медыкаў, а потым яны з'язджаюць за мяжу. І, дарэчы, я чуў вось гэтую сітуацыю, што нават з такой краіны, як Нямеччына, медыкі з'язджаюць у Швайцарыю, з Чэхіі з'язджаюць у Нямеччыну, з Беларусі з'язджаюць у Польшу і Чэхію, напрыклад, медыкі. А Беларусь выявляецца ў самым нізе вось гэтага ланцужку. Ці ёсць магчымасць некім чынам заахвоціць медыкаў заставацца ў Беларусі без размеркавання?
Ну, вось менавіта па гэтаму, вось самая вось такая жорсткасць, падвышэнне жорсткасці прымусовых мераў, да? Заборона на вялікія гэтыя, значыць, адпрацоўкі, тэрміны адпрацоўкі, заборона на выезд, заборона на атрыманне заходняга досведу, таму што, ну, улады разумеюць, што людзі збягуць, яны ўбачаць, якія там заробкі, якія там кампетэнцыі, як цікава якасць жыцця і гэтак далей, гэта параўнальным адразу ж рашэнне будзе відавочным. І па гэтаму, канешне, тут, ну, такія перспектывы не надта добрыя. І ведаєте, ну ось сам гэты такой стиль, такий стиль, значыцца, замацавання, ён сведчыць аб не здольнасці дзяржавы прапанаваць медыкам нешта, акрамя вось гэтых, прабачце, ланцугоў, як у вось таких, ну, яшчэ з такога права 19-18 стагоддзя. Больш ніякіх інструментаў няма. І ў гэтым менавіта распісваецца дзяржава, што яна ніякіх іншых матыватараў для вось дактароў, медыкаў не можа прапанаваць. Для таго, каб рэалізаваць іншы сцэнарый, трэба быць крэатыўным, трэба мець свабоду для вось распрацоўкі іншых метадаў, іншых інструментаў. І, дарэчы, сапраўды Беларусь, як і многія усходнееўрапейскія краіны, знаходзяцца напрыканцы гэтага ланцужку, калі мы маем на ўвазе еўрапейскія развітыя краіны. Але шмат краін нашых суседзяў існуе, якія знайшлі пазітыўную матывацыю, знайшлі тое, чым можна вабіць. І вось па добрай волі, да, па свабоднаму выбару матываваць медыкаў застацца такі ў краіне. Вось тое, што робяць зараз улады Беларусі, яны паказваюць, што яны гэтага не здольны зрабіць.
І маё апошняе пытанне, я выбачаюся, у нас даволі нешмат часу засталося. Вы ўжо сказалі пра тое, што цана падымаецца, але ў людзей узнікаюць пытанні, што яны атрымоўваюць за гэтую цану. Як бы вы ацанілі якасць цяперашняй вышэйшай адукацыі ў Беларусі, асобна тэхнічнай і гуманітарнай і медычнай?
Ну, тэхнічна тут трэба, каб сапраўды людзі вось з гэтага кола маглі ацаніць. Я так з вялікага, так скажам, дыстанцыі магу сказаць, што ёсць яшчэ такія і спецыяльнасці, і спецыялісты, і супольнасці акадэмічныя, навуковыя, якія ўсё ж такі не страчваюць якасці. І гэта, дарэчы, інстытут фізікі оптыкі Семёнова, які ў Беларускім дзяржаўным універсітэце, і шмат іншых арганізацыяў, якія ўсё ж такі захавалі і трываюць вось гэты ўзровень, яны менш ўсё ж такі ўразлівыя да палітызацыі гэтых дысцыплінаў тэхнічных, навуковых, якія ўсё ж такі маюць сваю такую, ведаеце, аўтаномію ведаў, да? Аўтаномію таго тых ведаў, якія, ну, цяжка палітызаваць матэматыку ці фізіку, там, ведаеце, гэта трэба вельмі пастарацца. Што тычыцца якасці гуманітарыстыкі, сацыяльных навук, то гэта, канешне, катастрофа. Ну, вось, гэта менавіта больш уразлівыя дысцыпліны, і тут мы атрымоўваем вось, ну, такія фіаска і з публікацыйнай актыўнасцю, і з вось тым, наколькі бачна ўвогуле, што робіцца ў гэтых галінах, у галінах навукі і ў гэтых дысцыплінах. А калі няма даследаванняў, якія былі б адпавядалі якасным паказчыкам згодна вось таких інтэрнацыянальных вось крытэраў, то веды, якія нясуць выкладчыкі, таксама вельмі нізкай якасці. Ну, вось разбураны амаль што знішчаная там філасофія як дысцыпліна і на нацыянальным, і на такім сэнсоўным узроўні. Не існуе паліталогія, не амаль што, да, там ніякіх няма прасторы нават для таго, каб весці даследаванне. Вельмі цяжкім стане сацыялогія атрымалася, там вось існуе інстытут сацыялогіі ў акадэміі навук, але ён таксама знаходзіцца пад вельмі вялікім палітычным ціскам. І вось мы па прыкладу Геннадія Каршунова бачылі, што атрымоўваецца з навукоўцамі, якія прытрымліваюцца строгіх і вось таких крытэраў навуковай чэснасці, навуковага вось этаса. Калі вы гэта робіце, то вы адразу ідэнтыфікуецеся як не надта лаяльныя ці ўвогуле як апозіцыянеры. І, конечно, ось уразливость соціально-гуманітарних наук, яна менавіта і становится тим чинником, які приводять ось до знішення амаль што і науковой в області, і академічної, тому що яна ось витікає одно з другого. Калі нема дослідження, нема нових ведов, то нема і якісної едукації. Калі вам пропонують там люди во возрасте 60+, тое, што яны читали 50-40 год тому, то гэта веды, якія ўжо давно састарэлі, і якіх, ну, нема ніяких шансаў ось стаць тым ось капіталам, стаць сацыяльным капіталам, які пераўтварае наш жыццёвы свет.
Дякую вам великі. Я нагадаю, что з нами на сувязі Андрей Лаврухін, директор по дослідженнях Інституту соціального капіталу і развіття для Білорусі і Усходній Європи. Дякую великі.
Всього найліпшого.
А я нагадаю, что з вами був Алексей Знаткевич. Програма «Подія і коментар» на каналі «Свобода преміум». Не губляйте свободи.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
Комитет Держбезпеки Беларуси хвалится, что раскрыл диверсийную сетку, якая працавала в Беларуси по замове СБУ и планировала теракты. У той же день следующий комитет поведомил, что распачал специальное ведение у дочинения представников и экс-супрацовников организации БАЙПОЛ. Про это мы сегодня поговорим у нашем эфире. Меня зовут Дмитрий Гурневич. Сярод тых, кому па гэтым спецыяльным вядзенні патрэбна з'явіцца ў следчы камітэт у Менску, ёсць і Андрэй Астапович. Ён былы следчы, а таксама сёння супрацоўнік арганізацыі БелПол. Андрэй, раскажыце, ці самі вы збіраецеся ў Менск, ці некім чынам будзеце кантактаваць увогуле з гэтым следствам?
Доброго дня. В принципе, я вообще без понятия и придерживаюсь такой стороны, что ни капельки от меня, с моей стороны, я не буду облегчать работу, скажем так, преступным группировкам, которые на той стороне находятся. То есть признавать, что я слышал, что я знакомлен, что я где-то видел или не видел, или кто-то мне передал данные о том, что в отношении меня начаты какие-то там специальные производства, не специальные судебные процессы, и что я знакомлен с этим, уведомлен, я не хочу. То есть, в принципе, теоретически позиция вот у меня такая личная. Может, у моих коллег какая-то другая, но те люди, которые это все делают, совершают, выдумывают эти какие-то новые позиции в законодательстве, они для себя надеются, что я должен сам самоуведомиться об этом, о том, что я там явиться должен, то есть я от журналистов должен узнавать это, что я куда-то должен явиться, еще что-то, правдиво это, неправдиво, по тому адресу, не по тому, это для меня как бы не имеет вообще никакой речи, для меня это все преступная организация, которая захватила власть, органы в том числе, те же следственные комитеты, КГБ и все остальные, это преступные организации, и я, которые не признаю как легитимную власть, и не признаю всю их деятельность как законную деятельность, как таковую вообще. Поэтому как-то реагировать на это я не собираюсь.
А як все-таки былы следчы, который разбираецца ў таких справах, скажите, навошта гэта патрэбна, калі, в принципе, пропаганда и режим уже 3 года и паласкаюць вас, усіх тых, хто быў звязаны з БАЙПОЛом, цяпер з БелПолом?
К ним в голову сложно залезть, и там черти некоторые вещи, можно так сказать, производят. Но если как теорию выдвинуть, у меня учили версии выдвигать, одна из версий, я же не один участник, там несколько человек, возможно, они таким образом, им необходимо решение суда, чтобы завладеть имуществом законным. Гагарин все-таки в каком-то таком плане, то есть движимым, недвижимым, еще что-то. Там они накладывали в рамках расследования уголовного дела, есть обвиняемый, нету обвиняемого, по факту оно возбуждено, то есть или же в отношении лица, ну, по факту совершения преступления, это, как, скажем так, без лица, без установления преступника, или же в отношении лица, то они могут накладывать запрет на, скажем так, проведение гражданских сделок, то есть на отчуждение, на продажу, на любые сделки, то есть отчуждение собственности, они могут запрет постановления выносить, но они не могут забрать в доход государства эти, скажем, это все имущество. Арестовать те же счета. То есть они эти суммы, деньги в доход бюджета государства не могут отправить. А именно уже после решения суда они это могут реализовать. Лично по мне это никак не бьет, потому что у меня ничего не было. У меня не было ни счетов в банке, ни квартиры, ни машин, ничего остального. Это как из одной версии. Как давление какого-либо рода, психологическое давление, ну, также буду отвечать вот здесь вкратце за себя, еще толком это ничего не обсуждал ни с кем, тоже для меня это как давление нулевое, там, 5 лет, 10 лет, 18, 25, или там, расстрелы не присудишь, что они там себе выдумают, это, мне от этого ни холодно, ни жарко. Плохо тем людям, которые, к сожалению, не смогли избежать, скажем, вот этих, скрыться от этих преступников, от этих преступных группировок, и кого они взяли в плен, грубо говоря, или же, как это сейчас заявляется, как политическим заключенным, или тем, кто находится вот в этих рамках репрессий, в рамках тотального вот этого страха внутри страны. То есть это плохо. Для этих людей они видят эти сроки, они пугаются также таких же сроков, что с ними будут так поступать. В этом я еще ключе что-то могу понять. Для тех, кто попал конкретно в этот список, ну, я лично не вижу какого-то представления. Пытаться как-то через это опорочить, ну, у нас наоборот уже, если взять в демократических силах, в тех людях, с кем я общаюсь, они не вхожи ни в политические действия, я себя политиком сразу скажу, не считаю ничего, просто даже не касается вот борьбы с режимом, просто живут обычной жизнью. Они все равно к нынешней власти и ко всем их решениям относятся, ну, очень скептически и очень с насмешками. Это один момент. А второй момент, там, включение в список террористов, осуждение очередное, там, заочное осуждение. Они говорят, это как ордена медальки, то есть это как ты заслуженный, скажем так, демократ. То есть, ну, молодцы, отметили, там, что вот я есть, а так, если бы меня не отметили, коллеги бы сказали, слушай, на всех возбудили дела, а на тебя нет. Ты что, там, крысятничаешь или еще что-то? То есть, ну, как-то так. Я не знаю, как к этому относиться. Мне сложно это комментировать.
Андрей, зараз до іншої теми. Так само державне телебачення показало відеофільм, репортаж, невідомо, що це фентезі, може ви скажете. Сутність така, для тих, хто, можливо, не відає про цю новину, що Комітет Держбезпеки Білорусі затримав 6 чоловік по обвинуваченні у співпрацівництві зі Службою безпеки України і у підготовці терактів. Серед затриманих 2 українця, а остатні – це громадяни Білорусі. Андрей, на вашу думку, это блеф, чи сапраўды паспяховая операция КДБ?
Я не буду конкретно за этот фильм говорить, я его еще не посмотрел. И всем рекомендую не смотреть, не делать им просмотры. Ну ладно. Исходя из того, что были прорывы границы в Гомеле, не помню год, но это примерно там 13-15, еще что-то, может даже раньше. Ситуация с метро, с терактом, со всеми различными терактами, задержаниями после 2020 года, с тем же терактом, в котором они обвиняли первоначально и в рамках которого они поместили в том числе и меня в списке террористов, где они просто сами проводят провокации, снимают эти фильмы, мультики. И, ну, даже очень непрофессионально в плане своих вот этих... Такое ощущение, что это делает не КГБ, а делают операторы там того же СТВ, ОНД или еще что-то. Потому что даже в качестве проведения операции из того, что я видел, это очень смешно выглядит. И потом эти дела, даже из официальных баз данных, они просто исчезают. Прекратили. Вот прорыв границы был, они задерживали, показывали по своим же этим гостелеканалам. Пистолеты, оружие задержанных лиц, 3 человека задержали, машину разнесли, столько-то оружия привезли со стороны Украины. А дело по итогу прекращено. Ни одного человека установлено по делу не было, но было задержано 3. То есть даже фамилий в базах не было. И ля-ля-то-поля, все потихоньку по всем этим ключевым. Просто это тупо провокация, тупо для красивой картинки на ОНТ, для отчетности или получения очередной медальки для усатого диктатора. Или же с его подачи вот надо что-то такое провести, там народу показать, что мы что-то делаем. Или же наоборот перед ним таким образом выслушаться. Для меня это лично так. Да, скажем так, к сожалению, придется этот фильм посмотреть в ближайшее время, потому что уже определенной деятельностью занимаюсь в рамках Белпола, и ознакомиться уже более профессионально, я думаю, в дальнейшем где-нибудь, как-нибудь, или кто-то из моих коллег опишет эту ситуацию об этом фильме.
Там ситуація ще у тим, що так звані українські диверсанти, які нібито перекрочують межу, був затриманий 1 вересня, а 11 вересня вже вийшов 45-хвилинний фільм з просто сотнями нібито деталів, що зробити достатково в принципі тяжко, коли ще всього нема. А з іншого боку, так само як слідчі, немає ще суду, невідомо, яка там могла процедура зі слідством, на яким моменті воно знаходиться. Це не прийнято. Ми відомо, що в Білорусі закони не працюються, але ці увогуле можна так здымати фільм, обвинувачувати 100% людей у нечим до судового процесу?
Во-первых, все матеріали розслідування, если уже так брать, те же, они как это проводят? Вроде бы как экспериментом. То есть проверка показаний на месте или экспериментом они обуславливают и снимают эти кадры. Насколько я, наверное, бы делал бы, именно чтобы соблюсти закон. Потому что заставить человека сниматься в пропагандистском фильме никак нельзя. Вообще обычного любого гражданина иностранного государства, не иностранного подозреваемого, любой статус в фильме нельзя. А именно по уголовно-процессуальному кодексу подозреваемые, обвиняемые, они обязаны участвовать в следственных действиях. Но каждое следственное действие, оно точно так же прописано его в законе, процедура его проведения. И вот под данные съемки, про то, что на них происходит, это или эксперимент, или проверка показаний на месте подходит. Но если они это проводят, это уже является материалом уголовного дела. А любое должностное лицо, являясь в тот момент сотрудником, когда оно проводит эти следственные действия, оно не имеет права по закону и несет уголовную ответственность по публикации, ну там не публикация прописана, о распространении этих материалов уголовного дела. То есть они уже нарушения эти делают. Поэтому закон не писан, это абсолютно вы правильно сказали, что они сначала проводят какие-то заочные производства, возвращаясь к старой теме, в отношении нас, но когда им надо нарушить закон, по любому действию в отношении любого человека, находящегося на территории Республики Беларусь, они вообще об этом даже не задумываются. Как они это делают, даже если по монтажу за столько дней еще и это все снять, ну, сталкивался, понимаю, что это действительно цепляк и быстренько это все сделано. Или это делалось вообще заранее, и они тут просто где-то прокололись в съемках, первое число указали один раз, и потом уже вынуждены, чтобы не переснимать, уже говорят, что это первого числа было, а потом это дорабатывали этот фильм. Ну, тут я не буду строить теории, я рассказал то, что пока знаю.
Так, я вот разве не от вас как раз этот фильм поглядел, и все 45 хвилин, там есть некоторые речи, которые одразу шапляют человека, который хоть трошки разбирается вот им, как повстает некий видеоматериал, склейки подчас допыту на одно пытание, отказ на иншее, это видовочно просто. Або в уголе цикавая размова с самими так зваными обвинаваченными, коли они сами рассказывают, коли их небыто вербовали, и они пытаются у человека с иншего боку телефона, ци, компьютера, а вы откуль, из Украины? А ви СБУ? Так, ми з СБУ. Тяжко ввогулі уявіть, каб спецслужби іншої держави на таким зровні працювали, каб хтось ці одразу признався у першій же розмові з потенційним агентом, що він представляє СБУ. Це як ви самі лічите, це нормально?
Ну, это к тем же словам об ощущении, что это... Ну, после 2020 года очень много журналистов уехало и уволилось с ряда государственных, скажем так, в том числе телеканалов. И какие там профессионалы остались, вот у меня почему-то ощущение, что даже реальные белорусские службы там наименьшее участие принимают. Это какая-то самодеятельность журналистов. Иногда такое ощущение. Я понимаю, что нет, что это все КГБ делает эти фильмы, там, или ГУБОП, или еще что-то в таком роде. Но настолько за идиотов держать даже просто обычных людей, на самом деле белорусы там занимают ключевые места в топах списках международного рейтинга по качеству образования и по его получению вообще высшего образования в мире, и по тестам IQ. И считать белорусов за идиотов, что они вот на такое будут покупаться, что спецслужбы Украины будут открыто в переписке признаваться, что они оттуда, что они вообще спецслужбы. Да, они могут вести какими-то намеками переписку, если вербовочную, теоретически я сейчас рассуждаю, вести какую-то переписку, как-то намекать, но открыто ни один сотрудник никогда не скажет. Я, когда сюда приехал, меня проверяли на то, что я агент, не агент. И видели по моему состоянию, что мне так психологически ударило на меня все эти побеги. И мне, да, показывали удостоверение, что это была за служба и все остальное. И дали телефон, если вдруг увидите за свою слежку, опасаться будете и все остальное. Набирайте нам, сообщайте, будем реагировать. В таком плане. И сказали подписаться полицией, а не той службой, которая это была на самом деле. То есть они даже с тем, кто находится, с кем очно, скажем так, общаются, в отношении кого провели там теоретический полиграф, не полиграф, я это не могу это утверждать, кого полную проверку проверили, кому доверяют, они все равно этому человеку напрямую не скажут. Подпиши, чтобы у тебя в телефоне было, что мы на контакте с тобой. Даже такое.
Там вельми цікавы таксама момант у гэтым фільме, у пэўны момант, ну прынамсі мне як у журналіста ўзнікла думка, што гэта ад пачатку магла быць правакацыя беларускіх спецслужбаў, калі чалавека проста на некім тэлеграм-чаце заманілі і ад самага пачатку запісвалі, кантралявалі, таму што ў гэтым фільме ёсць абсалютна ўся перапіска нібыта з СБУ, з некімі агентамі, ёсць нават відэа, запісы, якія ходзяць увечары па так званы аператыўныя відэа, якія ходзяць увечары там па чыгунцы, па лесе, кудысьці едуць. У добрай якасці это ўсё зроблена. Ці гэта ўвогуле такое, на вашу думку, так, здараецца ў Беларусі, так, калі ад самага пачатку это менавіта яны правакуюць людзей на тое, каб людзі пагаджаліся нібыта на супрацу з пэўнымі спецслужбамі СБУ, а насамрэч за гэтым проста стаіць КДБ?
Ну, тут очевидный для меня ответ. Это то, что мы все граждане Республики Беларусь, потому что огромное число в 2020 году ходило на, скажем так, шествие за нашу свободу, за нашу борьбу. И вот те самые сотрудники, которые стояли вот эти тихари, как их называли, с камерами, вы видели, какие камеры, какого года они примерно там. В 2010-2020 году были Panasonic вот такие на руку цепляющиеся, очень некачественные. Примерно, я думаю, что вряд ли что-то изменилось таким путем, именно оперативная съемка и производилась. Я сейчас не про следственный эксперимент, а про оперативную съемку. Никакого там сверхъестественного профессионального оборудования для снятия эфиров журналистов, телеканалов, кино близко нету. Выдаются самые душманские, очень плохого качества и разрешения камеры, и которая запись на батарее там максимум минут на 40. А если фильм 45 минут выходит, это надо и очень много отснятого материала иметь, это раз. И второе, то есть много дублей. Ну, это длительный процесс, это там 45 минут, может 4 часа такого будет сниматься. То есть это по батарее, по заряду, это какая оперативная группа, где они это хранили. Это скрытая съемка должна вестись таких действий. То есть вся эта, не считая там переписки, которая удаляется различными органами, никто такие сведения не будет хранить. Или вообще не в специальных чатах ведется, или автоудаление стоит и все остальное. Они бы не собрали для столь информативного фильма просто фактуры. То есть это явная постанова просто. Даже не видя фильм, просто из того, что вы описываете.
Ну, а что вы вот сами, вот вы думаете, люди находятся в разных телеграм-чатах, в Facebook, в социальных сетках, и кто-то им пишет про панову супрацовництва. Цяпер, сапраўды, розные организации при нам все заявляют про то, я кажу про демократичные, что они занимаются подпольем, створением некого партизанского руху. И коли потенциальный человек бачит некую пропанову, как ему реагировать на это? Как ему отрознить, если это КДБ пишет, если это пишет, скажем, Белпол, Байпол, кто заугодно? Кто имеет лепшие, скажем, чакания и мотивы?
Мы такой деятельностью не ведем вообще. И это не потому, что там кто-то увидит, будет связывать. Мы реально ее не ведем. Мы вообще не пишем по таким поводам. Мы сами никого не выискиваем, вообще никого не пишем. Мы просто обрабатываем ту информацию, которая нам поступает от уже построенной сети, кто с нами давным-давно на контакте, или если это новый человек, нам пишут в бот, и мы проводим проверку человека. То есть мы сами никого не ищем, не выискиваем, не просим ничего. И это идет информационное, то есть расследование, можно сказать, преступлений, совершенных преступным режимом Лукашенко и его пособниками. То есть это информационное. Какие-то теракты, бомбы, пистолеты, оружие, нам это вообще не интересно, мы этим не занимаемся и не занимались. Я конкретно никогда такой деятельностью не занимался. И нынешняя организация Белпол этим не занимается, и о таком просить людей не будет. Поэтому если кто-то от нашего лица такое подобное будет писать, не верьте, это провокация КГБ, чтобы вас, очередных людей, находящихся на территории Беларуси, задержать и снять подобного рода фильм. Или же что-то еще хуже. За организацию, в которой отделилась, я ответить не могу. Как они проводят верификацию, как они делают, скажем так, свое общение безопасно, это вопрос к ним. Но со стороны просто граждан, находящихся на территории Республики Беларусь, я бы просто никогда в жизни бы на такое не отвечал и просто сразу же в бан удалить контакты, вообще даже аккаунт бы удалить просто, чтобы мне, с какого повода мне кто-то решил написать с таким предложением, зачем?
И опошнее, Андрей, скажите, пожалуйста, а на во что тогда увогули такие фильмы, бо их, треба сказать, очень часто снимают, показывают разные репортажи, робятся? Вы сами сгадали про IQ белорусов, ну, зрозумело, у белорусов, правда, высокая эдукация, люди живут в городах. И без конца вот робятся такие выкрытия шпионских сеток, какие там уже, коли бы им удалось, они хиба что половину Беларуси знищили.
Ну, во-первых, я думаю, что здесь может быть опять несколько версий, мне сложно за них рассуждать. Честно, что у них там в голове происходит, я не представляю. Из очевидных для меня, вот сразу с поставленного вопроса версии, это или просто прямой указ усатого диктатора, ему просто хочется, чтобы такое было, а когда он говорит, они бегут к послушной шапке, или же наоборот, с другой стороны, заходим, кто-то решил таким путем ему показать свою работу, какая-то из организаций, ну, там, КГБ, УБОП, МВД, без разницы, кто-то реализовывал, пограничники, что вот, смотрите, мы задержали очередных, и он на это ведется и сам верит этому, и награждает этих людей. Плюс маховик вот этих репрессий запущен, эти фильмы постоянно на протяжении всех 3 лет уже запущены, снимают. Те же СМИ провластные, они именно на этом и живут, у них, скажем так, выстроено вещание, ветка на этом. И, скажем так, они уже без этого не могут, они не могут остановить ни эти репрессии, ни вот этот балаган в своих и просто беззаконие, то, как они там ведут себя на государственных телеканалах, даже фамилии этих людей не хочется говорить, если честно, что они высказывают, как они имеют, ну, какие оборот речи употребляют, то они просто уже по наплыву идут по этому. И профессионалов все меньше и меньше из-за того, что те люди, у которых хоть что-то ёкает, уходят. Из-за того, что эти люди уходят постоянно и любыми путями. Это не только так, как я там публично. Это уже пенсия вышла, закончилась, просто смог как-то уйти. Нагрузка на остальных растет. Из-за того, что эта нагрузка растет внутри системы, люди не выдерживают. Так же, как у медиков, вот там повальный, тотальный отток кадров идет. Остаются только самые, вот, которые бесполезные, которые не знают, куда себя деть. Понятно, это не все, но в процентном соотношении вот такое вот по структуре растет. И они, наверное, думают, что можно показывать свой результат вот таким образом работы, как-то демонстрировать. Это тоже одна из версий. Рассуждать можно долго, я не думаю, что тут эфирного времени хватит рассчитывать и рассуждать на такую тему.
Менавіта якраз таки сканчується у нас. Дякую великі, Андрій. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем був були слідчий комітету і так само супрацовник організації «Белпол» Андрій Остапович. Для вас у празі працював Дмитро Гурнєвич. Дякую за те, що були з нами. Бувайте і заставайтеся за свободою.